Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Следующий час с вами будет ведущий Александр Лащенко. Сегодня 4 августа 2021 года. Ко мне со свежим выпуском новостей присоединится моя коллега Татьяна Якубович. Ну, а расскажем, в частности, вот о чем. Украина не успевает вакцинировать достаточно людей до новой волны COVID-19. Почему в России растет популярность Иосифа Сталина? Результаты нового опроса. В Крыму дорожают продукты питания российской власти. Не в силах с этим справиться. Ну и тема для разговора в прямом эфире о сегодняшнем радио «Донбасс Реалии». Она называется «Так, так и трансляция в Ютубе». Пожалуйста, присоединяйтесь, ставьте лайки, дизлайки ставьте, если считаете нужным. Главное, не оставайтесь равнодушными. Комментарии, ремарки, реплики, хейтерство не обязательно. Так вот, называется так. «Война России на Донбассе. Ответ США». Поводом для избрания данной темы стал уже начавшийся визит в Вашингтон министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба и главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, которые как раз и готовят первую встречу, очную, не по телефону разговор, президента Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, по данным Дмитрия Кулеба, эта встреча должна состояться в Белом доме 30 августа этого года. И наверняка, как ожидают обозреватели, в центре внимания будет в том числе и война на Донбассе, которую уже 8-й год ведет Россия, против которой резко выступает США. Санкции американские давно введены, никто их не собирается снимать, но... Возможно ли усиление поддержки Соединенными Штатами Украины и более активное участие в урегулировании на Донбассе? Об этом будем разбираться с экспертом-международником Александром Харой. Минут через 15, 0800 300 403 набрав этот номер телефона. И вы, друзья, имеете возможность стать участниками этого разговора.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сперва выпуск новостей от Татьяны Якубович.
Президент Владимир Зеленский поручил СБУ и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым может угрожать опасность в связи с их политической или общественной деятельностью. Вчера в Киеве, напомню, нашли повешенным главу общественной организации «Белорусский дом» Виктора Шишова. Полиция озвучивает две версии – самоубийство и убийство, инсценированное как самоубийство. Высший антикоррупционный суд Украины решил сделать закрытым заседание, на котором 4 августа избирают меру пресечения для экс-судьи Николая Чауса. Это решение приняли после ходатайства и стороны обвинения, и стороны защиты. Они заявили, что на заседании могут быть озвучены данные, составляющие государственную тайну. Судью Чауса, напомню, преследуют с 2016-го за взятку в $150 000. В апреле его выкрали неизвестные на территории Молдовы, где он скрывался, а власти Молдовы подозревали в этом Украине. Спецслужбы. В июле Чауса обнаружили в Винницкой области. Служба безопасности Украины отрицала, что похитила бывшего судью. На фронте за сутки зафиксировано 9 нарушений, сообщает штаб операции Объединенных сил. Точки, где были обстрелы, это Золотой 4, Светлодарская дуга, Луганская, Широкино, Водяное на Приазовье и Водяное возле Донецка, Авдеевка. В районе Майорска было зафиксировано дистанционное минирование территории. Боевых потерь нет. Группировка ДНР сообщает о нарушениях в районе Пикус, Яковлев и Саханки. Группировка ЛНР данных за эти сутки не предоставила. И цифры по COVID. В Украине за сутки почти 1000 новых случаев. В Донецкой области 91 новый случай. В Луганской 43. Оккупационная администрация неподконтрольной части Донецкой области сообщает о 417 новых случаях заражений. Неподконтрольной части Луганской области о 180. 4 человека с оккупированной территории вакцинировались на подконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация. Прививки они получили в Новотроицкой центральной городской больнице и в Бугасе. Напомним, жители Ордло и Крыма могут записаться на вакцинацию по номеру 0800 60 20 19. Члену вооруженного формирования МГБ ДНР объявлено в Украине заочное подозрение в незаконном лишении свободы, пытках и торговле людьми в подпольной тюрьме «Изоляция». Об этом сообщает полиция Донецкой области. Полицейские получили доказательства того, что он незаконно удерживал в камерах местных жителей, применял к ним физическое и психологическое насилие, принуждал к выполнению тяжелой работы. На сегодня заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны по делу изоляции 17 лицам. Третий из 10 горняков, пострадавших при взрыве на шахтоуправлении Покровское в ПГТ «Удачное», в минувшую субботу умер в больнице Краматорска. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Взрыв произошел на горизонте 815 метров. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и пытались против воли вывести из Токио после критики спортивных чиновников ее страны, вылетела в Вену. Ранее ожидалось, что она полетит в Варшаву, там ей выдали гуманитарную визу, но, как сообщает Reuters, из соображений безопасности и по совету польских дипломатов она вылетела другим рейсом в столицу Австрии. Тем временем еще одна белорусская спортсменка решила не возвращаться на родину. Это легкоатлетка Яна Максимова. Она выступает в многоборье. Сейчас она в Германии. Вместе с ней на родину отказался возвращаться ее муж, также спортсмен Андрей Кравченко. На Олимпиаде 2008 года он завоевал для Беларуси серебряную медаль в десятиборье. Максимова написала, цитирую, «Мы решили не возвращаться в Беларусь. К большому сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни». Конец цитаты. Украинский борец Жан Беленюк завоевал золото на Олимпийских играх в Токио. В финале он победил венгра Виктора Леренца. Это первое украинское золото на этих играх. Сегодня также украинский борец Парвиз Насибов завоевал серебро. Ирина Калиденко взяла бронзу также в борьбе. И дуэт Анастасия Савчук и Марта Федина завоевали бронзу в артистическом плавании. Коротко. В Лимане открыли инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. В Светлодарске назначили нового руководителя военно-гражданской администрации. Это Сергей Гашко. Он представлен активу громады сегодня. Гашко рассказал, что является жителем города Торецка, где по сей день занимал должность заместителя руководителя местной военно-гражданской администрации, ответственного за коммунальное хозяйство. И о погоде. Завтра в Донецкой и Луганской областях днем от 30 до 32 градусов тепла, ночью 14.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Итак, это радио «Донбасс. Реалии». Рад приветствовать в этой минуте слушателей громадского радио, которые к нам присоединяются. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс. Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы, друзья, по теме эфира. Она такова, эфира. Война России на Донбассе, ответ США. Может ли быть ответ Соединенных Штатов Америки на агрессию России против Украины более жестким? Хотя известно, что все эти годы развязанные Россией войны на Донбассе США жестко указывают Москве на недопустимость ее действий. Введены уже давно антироссийские санкции, которые никто не собирается снимать. И Вашингтон постоянно подчеркивает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Это было и при предыдущих администрациях, и при нынешней Джо Байдена. Но может ли эта поддержка Украины быть еще более, скажем так, жесткой? Поводом для избрания данной темы стала подготовка визита в США. Президента Украины Владимира Зеленского. Эта встреча ожидается 30 августа с президентом США Джо Байденом. И этот визит готовят министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Вот чего ожидать даже не столько от этого визита, а от дальнейшей позиции США в отношении конфликта, развязанного Россией на Донбассе.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Минут через 10 будет эксперт-международник Александр Хара с нами обсуждать более, скажем так, активное возможное участие США в урегулировании на Донбассе, пока к иным темам. В Украине пока что полностью привили от коронавируса только чуть больше 2 миллионов человек, то есть около 5 миллионов населения. Иммунологи считают, что это не поможет, конечно, избежать новой волны пандемии. Темпы вакцинации в Украине одни из самых низких в Европе, хотя в последние недели она, вакцинация, активизировалась. Но министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко утверждает, что все идет на самом деле по плану, и сейчас в Украине находится почти 12 миллионов доз вакцины. Получить прививку могут все желающие. Так ли это на самом деле и как идет вакцинация? Наш следующий материал.
Центр массовой вакцинации в Киеве. Один из сотни открытых в Украине, где получить прививку от коронавируса может любой желающий. Процедуру максимально упростили. Все, что нужно, электронная регистрация на сайте.
Записалась и через 15 минут приехала. Все. Одну минуту.
Вакцину предлагают на выбор: CoronaVac китайского производства или американская Moderna. Такие центры в Украине сейчас работают без выходных. Медики говорят, желающих получить прививку с каждым днем становится все больше.
Більша кількість вакцинується однозначно. Починалося все досить повільно. Люди сумнівалися, радилися, десь з інтернету вичитували неприємні речі про вакцинацію. Зараз все більш спокійно.
Здесь ведуть свою статистику. За прививкой в массовые центры вакцинации одинаково обращаются и молодые, и люди пожилого возраста. Причины у каждого свои.
В принципе, выезд за границу, потому что первые две волны пандемии, они... Слава Богу, нас не задели.
Я маю декілька знайомих, які померли від цього у такому віці, 70-65, і прямо у мене на роботі люди такі були. Да. Так що вакцинуватись треба.
Треба якось все ж таки запобігти можливим ускладненням. Я вже, до речі, перехворіла один раз, і навіть антитіла в мене там накопичилися відповідно. Але думаю, що треба чекати, можливо, і четвертої хвилі.
Крім масових і регіональних центрів вакцинації, привітися можна в поліклініках у сімейних врачей. Також спеціальні мобільні бригади виїжджають на вакцинацію в конкретні колективи.
Якщо на предприятии более 50 желающих вакцинироваться, то тогда бригада выезжает, и мы вакцинируем их на работе. То есть на рабочем месте они нам организовывают там какую-то комнату, помещение.
Медики говорят, дефицита вакцин в Украине нет. Но несмотря на то, что в последнее время прививать стали гораздо активнее, в целом темпы вакцинации в стране остаются невысокими. Всего прививку от коронавируса получили чуть больше 3,5 миллионов человек. По средним подсчетам, это почти 9% населения. Две дозы вакцины получили 5%.
Мы не успеваем повторить опыт Израиля, Британии и привить большинство. Таким образом, нам лучше было бы сфокусироваться на качестве групп.
Иммунолог Борис Донской считает, чтобы избежать критической вспышки коронавируса в Украине осенью, важно привить как можно больше людей пожилого возраста. Для этого, говорит, властям нужно поменять информационную кампанию, ведь пожилые люди в Украине вакцинируются все же менее охотно, чем остальные.
Если мы успеем привить пенсионеров, например, всех, там сколько еще осталось, 4-5 миллионов, например, да? То я вам гарантирую, что осенняя вспышка по количеству будет довольно значительна, но по смертности она не будет такой критичной.
Но в Минздраве говорят, вакцинация в Украине идет по плану. До конца лета хотят сделать еще 10 миллионов прививок. При этом власти настаивают вводить принудительную вакцинацию, пока не планируют. Она остается добровольной, но над ограничениями для невакцинированных уже раздумывают.
Можливо, ми не виключаємо таких випадків, коли щеплення, що стосується ковід, будуть надавати щеплені особи матимуть привілеї серед інших, відвідуючи, наприклад, якісь громадські місця або інші заходи, там концертні заходи. Можливо, будуть такі введені дії.
К примеру, власті вже анонсировали возможные ограничения для школ. Если 80% педагогов там окажутся непривитыми, во время вспышки коронавируса их будут первыми закрывать на карантин. Евгения Токарь, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Почти половина россиян, 48%, поддерживают идею установки памятника Иосифу Джугашвили, более известному своими кровавыми преступлениями, как Сталин, к очередной годовщине Победы. Это показал опрос, проведенный Левада-центром. Только 20%, один из пяти только, отрицательно относятся к идее установки памятника кровавому диктатору, а 29%, один из трех, им безразлично. Это будет памятник, не будет, какая разница. Доля сторонников установки памятника Сталину в России выросла почти в два раза за последние 10 лет. Когда эту идею поддерживали, тогда, в 2010 году, 25 только процентов опрошенных, сейчас, напомню, почти 50. А отрицательно тогда к ней относились 36%. В то же время в Украине доля населения, которое положительно относится к Сталину, постоянно снижается. Об этом в блоге обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Меньше десятилетия тому, у 2012-м, тільки 28% росіян ставилися до Сталіна позитивно. І 23% українців. Тобто можна сказати, що ставлення до комуністичного вождя було майже тотожним в двох країнах. І ось після цього фактично почалося сталінське десятиріччя. коли постать Сталіна почала спеціально відбілюватися в Російській Федерації. А разом із цим почала відбілюватися і сталінська політика, як внутрішня, так і зовнішня. Звісно, можуть сказати, що в Росії зараз не забувають про сталінські репресії, але все більше і більше звертаються до спадщини Сталінської імперії. Можна сказати, що в Державній Думі Російської Федерації доклали навіть законодавчих зусиль, коли заборонили порівнювати нацистський рейх і більшовицький Радянський Союз, тобто Гітлера і Сталіна. І чому дивуватися, що популярність Сталіна і його людиноненависницького режиму серед росіян невпинно зростала, а в Україні ця популярність невпинно зменшувалася? Тому що в цій країні була і політика декомунізації, і переосмислення минулого після анексії Криму і нападу Росії на Україну на Донбасі. Можна також помітити, що негативні емоції у українців по відношенню до Сталіна і сталінізму є набагато більш виразними, ніж негативні емоції росіян. Так, з огидою і ненавистю до Сталіна ставиться аж 16,8% опитаних українців, а серед росіян таких сильних емоцій немає. Не більше 2% розділяють таку точку зору до спадщини одного з найбільш жорстоких правителів в історії Російської і Радянської імперії. І треба відразу сказати, що це не просто якась особиста думка громадян. Це державна політика – це робота засобів масової інформації. Ось це сталінське десятиріччя і російська держава, і російські медіа впевнено працювали на покращення образу Сталіна в очах росіян. І водночас українська держава і українські медіа нагадували і про сталінські злочини, і про злочини комуністичної імперії, і про те, що відбувалося в часи Голодомору, і про все те неоднозначно, що відбувалося в часи Другої світової війни. Для українців Сталін – це не видатний менеджер. Який менеджмент, коли гинули мільйони людей? І вже точно не великий полководець Другої світової війни, тому що є очевидним, як Сталін поводився у найбільш критичних для його країни ситуаціях. А для росіян він стає не просто ефективним менеджером і військовиком. Він стає ще й предтечею Володимира Путіна. Можливо, тому позитивне ставлення до нього так збільшується. Дякую, друзі. До зустрічі.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами ведущий Александр Лащенко. Итак, еще раз напоминаю, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей трансляции. Конечно же, она идет на YouTube-канале тоже. Присутствует она на нашем YouTube-канале «Война России на Донбассе. Ответ США». Понятно, война эта не сегодня началась и, к сожалению, скорее всего, не завтра закончится. Уже более чем 7 лет и продолжается российская аннексия Крыма и агрессия на Донбассе. Все эти годы при разных президентах США Соединенные Штаты поддерживали суверенитет и территориальную целостность Украины, были введены уже давно санкции против России за ее действия относительно Крыма и относительно Донбасса, но все эти годы аналитики так или иначе оценивают возможность более активного участия США в урегулировании на Донбассе, противодействия российской агрессии. Поводом для избрания данных тем много поводов таких, и вот свежий появился, все-таки подтверждается, что 30 августа этого года состоится первая очная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, а не только телефонные разговоры. Вот уже для подготовки этого визита отбыли в Вашингтон, прибыли даже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Об этом сообщил сегодня в своем Facebook Дмитрий Кулеба. При этом он подчеркнул, господин Кулеба, что Зеленский поедет в США на встречу с Джо Байденом цитата, в сильной позиции, конец цитата. Это касается и вопроса аннексии Крыма, и вопроса Донбасса. Мы на сегодня подробности, о чем именно будут говорить 30 августа, как планируется, опять же, Джо Байден и Владимир Зеленский, пока мы не имеем, но очевидно, что тема российской агрессии не останется за скобками. Это очень важный вопрос, по крайней мере, как ожидают эксперты, может быть, и в центре внимания. Очередное обострение, очередная эскалация со стороны России, состоявшаяся буквально несколько месяцев назад, весной этого года, показала, что и Джо Байден, сам президент США, и госсекретарь Энтони Блинкен, и другие официальные американские лица жестко отреагировали на действия Путина, подчеркнули тогда, что Москву ожидает последствия жесткие за ее агрессивные действия, очередные агрессивные действия против Украины. Вот. Но что дальше? Нормандский квартет, там американцев нет. Минские соглашения, как известно, которые вынуждены более чем 6 лет уже выполнять Украина, невыгодные с точки зрения большинства обозревателей для Киева. Их не подписывала, ну, как посредник, сторона американская, опять же, Франция, Германия, Россия, которая до сих пор утверждает, что она не является участницей конфликта на Донбассе. Вот что дальше? Государство номер один в мире США может, имеет возможности, рычаги более активно участвовать в урегулировании на Донбассе, и нынешнее участие вполне достаточное, и Украина должна быть благодарна и за этот уровень поддержки со стороны Вашингтона. В следующей части Донбасс Реалии прямого эфира будем разбираться с украинским специалистом-международником, экспертом Центра оборонных стратегий Александром Харой. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Александр.
Ну, прежний вопрос, конечно, у нас ожидаемая встреча, первая очная Байдена и Зеленского 30 августа, это только повод для разговора, но все-таки, что именно вы, как эксперт, ожидаете от этой встречи? Какие-либо сенсации могут быть? Помним, когда был визит Зеленского и встреча еще с 45-м президентом США Дональдом Трампом, разгар очередной попытки импичмента, ну, даже не попытки, сам процедура называется импичмент США, как известно, независимо от ее результата и так далее, и Украина, к сожалению, там оказалась в центре внимания, это все было так, сенсационный такой фон был. А сейчас на каком фоне вот Зеленский готовится к своей первой встрече с Байденом? Вот оцените, пожалуйста.
Ну, естественно, самым главным таким моментом это есть соглашение большое, которое достигли Германия и Соединенные Штаты в отношении разблокировки достройки «Северного потока-2». Значит, есть совместное заявление, которое, ну, по большому счету, вроде бы как должно было успокоить прежде всего Украину, но не только, потому что Северный поток является угрозой не только экономической и энергетической безопасности, а безопасности в полном ее смысле слова, то есть военной, не только Украине, Польше, другим центрально-европейским государствам, тем же самым Балтийским республикам. Поэтому, естественно, что это будет один из важных вопросов, и, собственно, это как раз-таки тот вопрос, где украинская власть, несмотря на то, что отношения с Соединенными Штатами чрезвычайно для нас важны, она продолжает критиковать, она продолжает говорить о том, что это является абсолютно неправильным. Буквально вчера или позавчера Сенатский комитет по международным делам Соединенных Штатов совместно с 9 главами других комитетов, других парламентов, включая украинский, сделали заявление, и где, собственно, они призывали администрацию Джозефа Байдена все-таки положить конец этому проекту, который, по сути, является геополитическим, нежели экономическим или энергетическим. То есть это как бы главный такой важный момент. Естественно, что сыграет некоторую роль и внутреннеукраинские события, в частности, вот эта ужасная новость об повешенном гражданине Беларуси, который, собственно, как бы нашел себе, как это можно сказать, убежище в Украине от репрессивного лукашенковского режима. И, к сожалению, как бы мы видим, что это уже является проблемой для, собственно, как бы политической проблемой в Украине, потому что, с одной стороны, понятное дело, обвиняют власти в том, что не смогли уберечь этого человека, с другой стороны, соответственно, требует, чтобы были более жесткие меры приняты в отношении Беларуси, Беларуси, потому что очень уж похоже на, собственно, как бы проделки спецслужб Беларуси и Российской Федерации. Они как раз не гнушаются политическими убийствами. Ну, в защиту, скажем так, украинской стороны могу сказать, что та же самая Великая Британия не смогла упредить попытку убийства Скрипалей, и тогда были отравлены несколько граждан этого государства, чрезвычайно защищенного. Да, то есть остров намного лучше защищен, чем другие. Либо же та же самая Германия, которая не смогла упредить убийство на своей территории человека, который нашел там убежище чеченского происхождения. И мы знаем, что это сделали российские спецслужбы. Поэтому как бы есть проблемы. Соответственно, об этом тоже будут говорить. И Беларусь тоже будет в центре внимания. Ну, конечно, для украинского президента наши дела и, собственно, война является самым главным приоритетом. И, естественно, он будет пытаться заручиться поддержкой в этом вопросе и с точки зрения поддержки украинской позиции, потому что вот мы буквально несколько недель назад видели некоторую, скажем, оживленность, а после совместного заявления американцев и немцев, немцы говорят, что давайте все-таки будем идти по этим кластерам и формуле
Штайнмайера. Да, опять да. Вот это все, да.
Ну, собственно, не важно, как это называется, как бы по форме, по сути, это как бы трактовки российские, трактовки этих соглашений, которые с юридической точки зрения являются никчемными и которые на самом деле Украина не обязана выполнять с точки зрения ни украинского законодательства, ни международного права. Ну и, собственно, поэтому россияне и хотят, чтобы мы, скажем так, имплементировали в наше законодательство те крючочки, за которые дальше сильнее и сильнее будут нас тянуть назад в сферу своего влияния. И поэтому, естественно, что позиция Соединенных Штатов, которая бы могла, скажем так, больше быть на украинской стороне и публично в том числе, она бы чрезвычайно была важна и в нашем диалоге с немцами и французами. Вот, поэтому как бы это главные вещи. Плюс, естественно, что буквально, скажем так, вот эта угроза, которую мы видели, собиралась эти тучи грозовые на нашей границе и на оккупированных территориях этой весной, они ж никуда не развеялись, не рассеялись. Частично россияне отвели свои силы и средства, но большая часть все равно осталась возле украинских границ. Я уже не говорю о том, что в течение последних нескольких лет было построено достаточно большое количество новых мест дислокации российских ударных сил возле нашей границы. Сейчас мы видим, как интенсивно поглощается Беларусь Россию, и, соответственно, мы не можем исключать того, что там в ближайшее время окажутся силы, которые будут угрожать прежде всего Украине, а не проводить, значит, учения «Запад-2021». Поэтому как бы все эти, скажем так, опасения, тревоги и все моменты, которые, скажем, может передать американской стороне господин Зеленский, они точно будут самыми главными, ядром этого визита.
Александр Хара, эксперт международник, с нами на прямой связи. Продолжаем обсуждать возможность более активного участия Соединенных Штатов Америки в урегулировании на Донбассе в связи с ожидающимся 30 августа сего года визитом президента Украины Зеленского в США, его встречей с Джо Байденом, лидером США. 0800-303, друзья, набрав этот номер телефона, и вы имеете возможность задать свой вопрос Александру Харе, высказать свое мнение по теме сегодняшнего разговора. Такой возможностью воспользовалась одна из наших зрительниц, слушательниц. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Луганщина Наталья. Вы знаете, независимо от того, там состоится визит, что там будет, что Зеленский будет, уже все решено, алгоритм отработан. И Байден, понимаете, он даже не на пользу Америки работает. Вот ужас-то что. Естественно, на Украину ему плевать, тем более он очень зол за тот взрыв на Бурисме и вот этот вот весь Сазачевским. Понятное дело. Но он не на американцев работает. Он работает на свою семью. Наверняка что-то от этого Северного потока и им отломится. В корпоративном управлении, как они любят. Поэтому, ну, это не поведение супердержавы. Плюс еще и на деньги они там пролетели. Должны были скраплен или какой там сжиженный газ поставлять в Европу. Там строились терминалы по приему. Теперь это все же, конечно, замораживается, как я понимаю. То есть это даже экономически невыгодно. Не политически.
Северный поток 2 имеете в виду, да, вот это что будет достроено?
Северный поток, да, да, 2, да. Он, наверное, там получит какую-то долю, как обычно.
Ну, откуда вы это знаете, Наталья? На чем обосновываются эти ваши, Наталья, утверждения сейчас в прямом эфире? Ну, насчет доли? На российских информационных ресурсах? На ихних данных, в кавычках?
Слушайте, житейская правда.
А, понятно, Байден житейская правда. Понятно, понятно. Александр, имеете возможность ответить, что, насколько я понял, нашу зрительницу, слушательницу, что Джо Байден личную, дескать, заинтересованность имел в достройке Северного потока-2.
Ну, давайте начнем, наверное, с сжиженного газа. На самом деле, американцы своей, то, что называется, сланцевой революцией сделали удивительное, стали поставщиками, они больше поставляют энергоресурсов, чем потребляют. Это правда. Но, с другой стороны, неправда то, что, собственно, как бы блокировка Северного потока, это была как бы главная идея, значит, продавать американский газ. Главная идея этого потока фактически пустить газ не по нашей территории, чтобы не дать возможности украинскому государству зарабатывать деньги, а самое главное, чтобы не было таких, скажем, боязни, что может прерваться поставка западным партнерам газа, когда может начаться широкомасштабное вторжение в Украину. И если мы посмотрим на то, что есть Северный поток-1, есть Южный поток, и по большому счету, скажем так, перераспределение ресурсов, которые там есть, оно никаким образом не повлияло на количество американского газа, который покупается, и, собственно, вот эти дополнительные объемы, которые там есть, они как бы абсолютно не мешают этому. То есть, понимаете, на самом деле, как бы этот аргумент, это исключительно российский. Второй момент, да, история с Хантером Байденом не очень приятная для, собственно, господина Байдена, которого очень сложно, в отличие от его даже коллег по цеху, обвинить в какой-то коррупции. То есть, если, например, в отношении Хиллари Клинтон были иногда достаточно обоснованные, так скажем, критические замечания, то в отношении Байдена его политическая биография чиста в этом смысле, и он точно не станет Шрёдером, как скажем так, как некоторые европейские политики, а Шрёдер я имею в виду как именно нарицательное, а не как просто бывший канцлер, который просто-напросто получил себе теплое местечко в русском проекте. Однозначно, что нет. Я бы не сказал бы, что Байдену наплевать на Украину. Украина для него была персональным, скажем, делом, когда был он вице-президентом, и он тратил на украинские дела достаточно много времени. Вопрос в другом. Сейчас он президент Соединенных Штатов, которые столкнулись с большими внутренними проблемами. Прежде всего, социально-политическими, но также связанными с тем же самым ковидом. Вторая вещь – это внешнеполитические вызовы, которые требуют…
Китай, объединения. Александр, Китай, да?
Да, прежде всего Китай, но я хотел как бы найти с другой стороны, с европейцев зайти. То есть господин Трамп делал очень много правильных вещей, я скажу так. Это может быть непопулярно звучит. Он, например, он, ругая европейцев, в том числе немцев, говорил, что они должны платить больше за свою безопасность. И вот за его каденцию больше европейцев стали платить за свою безопасность. То есть как бы минимальные 2% ВВП в, значит, оборонный бюджет и 20% из оборонного бюджета на вооружение, а не на проедание. Он делал много других интересных вещей, за которые можно его администрацию или его лично похвалить.
Но я прошу прощения, Александр, это важный момент. Это действительно интересно. Получается, с точки зрения, это не моя точка зрения, критиков Джо Байдена, ага, Дональд Трамп, будучи в Белом доме, пытался не допустить завершения строительства Северного потока-2, а, дескать, по этой логике, не знаю, насколько она правильная, Байден пришел и как бы позволил, если вообще употреблять это слово. Но блокировка когда началась? В конце уже каденции Дональда Трампа в Белом доме. В 17-м году, когда он стал президентом США, он же особо не упоминал Северный поток-2. То есть похватился, грубо говоря, уже в конце своей каденции. И не зря, кстати, Байден говорил, что ну как же препятствовать, если более 95% этой трубы уже достроены. Куда уже? Что можно сделать?
Вот, ну, не совсем так. Дело в том, что еще будучи вице-президентом, господин Байден говорил о том, что это плохое решение, это плохой проект для всей Европы. И, соответственно, дипломатически еще администрация Барака Обамы пыталась помешать этому проекту. Уже во время каденции Трампа были введены и санкции, был принят большущий закон про противодействие с противником Соединенных Штатов через санкции, куда попали Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Вот это немножко другая история. Дальше аргумент о том, что он почти реализован, это совершенно не аргумент, учитывая то, что европейцы, как зайчики, если можно так выразиться, не совсем политологически, выполняли определенную, держались определенной линии по причине того, что они могли попасть под непосредственные санкции или вторичные санкции. И вы же понимаете прекрасно, что санкции — это очень болезненная вещь. Ну, кстати, в оккупированном России и Крыму нет ни одного серьезного банка или серьезной страховой компании, потому что они боятся санкций. Нет Банка России в Крыму. То есть они рассказывают, что вопрос Крыма уже решен, но они этого боятся даже на своей территории, как бы, которую они считают своей территорией. Понятное дело, что кроме них так никто больше в мире не считает. Следующий момент, чрезвычайно важный, это то, что как раз таки вопрос о том, чтобы выстраивать коалицию и подтягивать европейцев в свой лагерь в вопросе противодействия Китаю. Это главный ответ, почему все произошло. Собственно, Германия, скорее всего, в неформальных, скажем, потому что формально мы не видели ни одного документа, в неформальном общении пообещала определенные действия. Потому что во времена Трампа произошли странные вещи, как подписание соглашения в инвестиции с Китаем. Некоторые государства приняли участие в разносторонних форматах, то есть часть Европейского Союза, особенно там Южная и Восточная, приняли участие в формате, предложенном Китаем, собственно, несмотря на своих союзников по ЕС и НАТО. Естественно, что такой раздрай однозначно не в интересах ни ЕС, ни тем более Соединенных Штатов. И вот поэтому это самая главная причина, почему Джозеф Байден, его администрация приняла решение так делать. И есть историческая параллель. Господин Блинкен, будучи еще студентом Гарвардского университета, в 83-м году написал свою дипломную работу, а потом даже книжку оформил о том, как Рональд Рейган прекратил санкционное давление на Советский Союз в связи с постройкой, значит, газопровода Уренгой-Помара-Ужгород. И там, правда, немножко была другая ситуация. Там все союзники Америки, включая Соединенное Королевство, были против этих санкций, которые вела администрация Рейгана. А я напомню, почему они были введены. 79-й год, это было вторжение в Афганистан, и потом 82-й год было введено военное положение в положение в Польше и перекрыты границы, и, собственно, как бы Запад не мог не реагировать на такие действия Советского Союза и его сателлитов. Вот. Но тогда было принято решение, что американцы снимают санкции, потому что эти санкции били бы по европейским компаниям, которые уже подписали контракты, и тогда бы они потеряли бы не только заработок, да, они еще должны были там неустойки платить. Но взамен европейцы согласились на ужесточение режима продажи технологических товаров, и прежде всего в секторе нефтегазовом, Советскому Союзу и его сателлитам, так называемый КОКОН, это координационный комитет. И, собственно, как бы, с одной стороны, вроде бы такой мощный Рейган, который назвал империей зла Советский Союз и объединил весь свободный мир против этой империи зла и пошел на попятную. Но, с другой стороны, мы видим, что в конечном итоге он выиграл намного больше. И, кстати, тогда немцы тоже были заинтересованы в этом проекте, но, с другой стороны, собственно, как сейчас Украина. Поскольку этот газопровод в том числе и поставлял газ в Западный Берлин, то немцы думали, во-первых, невыгодно будет Советскому Союзу нападать и захватывать в том числе Западный Берлин. А второе, что если будут такие вещи происходить, если произойдет опять же блокада, мы помним блокаду Западного Берлина, и как фактически год американцы на самолетах передавали.
Это еще было в 50-х годах, да.
Да, ну просто как бы, и поэтому им этот газопровод нужен был для того, чтобы и американцы были больше заинтересованы в том, чтобы, собственно, вклиниться в нужный момент, если бы такая агрессия произошла. В нашем случае все наоборот. Все союзники Германии в Европе против этого газопровода. Значит, следующее. Для нас эта труба, я имею в виду украинская труба, украинская ГТС, нужна как определенный предохранитель против того, чтобы россияне, значит, вошли и колонной попытались пойти. Я понимаю, что с ними будет, да, но вопрос в другом, что лучше не допускать таких вещей. Поэтому здесь другая ситуация. Ну вот она сработала, эта историческая аналогия для господина Блинкена сработала не в нашу пользу. И это ошибка большая. Мы видим, что Северный поток еще будет большим раздражителем для внутренней политической ситуации в Соединенных Штатах. И ругают Байдена и его администрацию не только республиканцы автоматом.
Но и некоторые демократы.
Да. Ну и демократы, да.
Да, но чтобы не концентрировались весь эфир на Северном потоке 2, хотя это очень важный вопрос, не только с точки зрения энергетической. Кстати, недавно в эксклюзивном интервью, в субботнем интервью «Радио Свобода», глава национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подчеркнул, что да, скорее всего, конечно же, «Северный поток-2» будет достроен, но не факт, что эта труба будет заполнена газом, потому что есть нарушения. Уже, в частности, суд европейский встал на сторону Польши, Польши в судовом, судебном разбирательстве именно с Германией по поводу «Северного потока-1», что, дескать, «Северный поток-1» нарушает европейские правила. Возможно, такое же решение будет поздно или рано принято в отношении «Северного потока-2», другие могут быть моменты. То есть, в конце концов, труба может быть достроена, а газ по ней не пойдет. Не исключает такого Юрий Витренко. Посмотрим. С нами на связи еще зрители, слушатели 0800-300-403.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрий вечір, це з Луганська.
Добрий день, добрий вечір, да.
Я, можливо, трошки довше запитання вам задам. Значить, на останні, мабуть, скоро два тижні в Росії вони хочуть на своїх телеканалах показати, що Україна – це територія у Росії.
Ну, вони це показують вже понад 7 років, шановний глядач.
Ні. От саме оце тут десь 7-10 днів почали все з 1033-ї річниці християнства.
А, ну річниця, стаття Путіна маєте на увазі, так?
Ні.
Ну, добре, ваше запитання, ваш вопрос, да, пожалуйста.
Так я що хочу сказати, почали з цього, а вже днів 34 закінчується тим, що під час Радянського Союзу територія України входила в склад Росії.
Ну, дорожче, це не... Ну, вопрос ваш, собственно, это мнение, да, вы хотели высказать, да, получается?
Ну, да.
Но это не совсем правильно. Формально в Советском Союзе была отдельная одна из 15 республик Украина.
Я вам просто хочу сказать, они порівнювали князя Володимира, він був спочатку новгородським, захопив Київ, хрещення отримав Київ. Так було і сказано, хрещення... отримав в російському Криму, вернувся і хрещення всієї Києва.
Ну, добре, це ваша думка, маєте на неї право, це прямий ефір. Ну, не знаю, Олександр, маєте можливість щось відповідати, але це не по темі нашої програми.
Ну, я начну з того, що, мабуть, він не був російським, він був моїм. Мої предки, греки, поселились в Криму в 4 столітті до нашої ери. Ну, і, собственно, тоді, на той момент, Крим був в духовному плані, в адміністративному, частю Восточної Римської імперії. Тому Росії тоді просто, в принципі, ніхто не мог би нічого сказати. Вот это раз. Во-вторых, я абсолютно с вами согласен, война идет даже больше, чем 7 лет. На самом деле, идеологическая война идет с момента, когда Юрий Долгорукий 3 раза захватывал Киев, и пока его не успокоили и не закопали в лавре. И понятное дело, что так называемое это крещение Руси 1033 года, да почему так называемое? Потому что это, скажем, просто была взятая дата, круглая, для того, чтобы что-то отпраздновать. Мы можем говорить о том, что как раз-таки было и раньше христианство на Руси, в Киеве, естественно, я имею в виду Киев, потому что Русью Россия никогда не называлась. Ну и идеологические обоснования, почему, значит, Украина должна потерять свою независимость, территориальную целостность и суверенитет, они как бы никуда не денутся до тех пор, пока, скажем, наши соседи будут понимать, что если на сантиметр продвинуться, то будут хорошо получать. Поэтому все эти вещи, они понятны, мы будем их видеть, они никакого не имеют значения, потому что после 45-го года были приняты абсолютно другие принципы. Первое, 45-й год, это, я говорю прежде всего, создание системы ООН. И второй момент, это 75-й год, ОБСЕ, когда был принят заключительный акт, и где было, скажем так, и, кстати, Советский Союз был очень заинтересован.
Да, Брежнев подписал Хельсинский акт, знаменитый, да.
И даже проглотил очень неудобную вещь. вещь, тоже так называемую третью корзину, там, где были права человека и контакты людские между Востоком и Западом. Вот, поэтому есть международное право, есть законодательство и Украины, и Российской Федерации, которые, собственно, как бы нельзя никаким образом куда-то выкинуть, да, то есть это факты жизни. А я уж не говорю о том, что есть воля к сопротивлению украинского народа, жить в своем государстве, своим умом. Нам иногда не удается что-то сделать так, как нам хочется, но уж точно не соседям нам рассказывать, как нам надо жить.
Александр, интересный момент. Вот вы сами упомянули, да, 75-й год, это очень важно, но 1945 год, окончание Второй мировой войны, ключевое событие чуть только 20 века. И вот этот раздел после той войны, этот Ялтинско-Потсдамский так называемый мир, да, сферы влияния, вплоть до падения Берлинской стены, распада СССР, это все действовало более 40 лет. И, очевидно, не только из заявления, но и действий президента России Владимира Путина, что он хочет восстановления такого мира. Ну, конечно, претендовать на Румынию, Польшу, Югославию, которой уже давно нет, он не может. И Прибалтику, формулировка российской советской пропаганды, он тоже вряд ли, хотя, кто знает, можно опять актуализировать, что, дескать, много русскоязычных, их там гнобят. Но в любом случае Украину отдавать он в этом плане не хочет. Это очевидно. Это и по действиям прослеживается. Мой вопрос какой вам, Александр? Возможно ли, что из-за угрозы, не знаю, климатических изменений, а видно, американская администрация очень серьезно к этому относится нынешняя, в отличие от предыдущей, ну, по крайней мере, лично Дональда Трампа. Угроза Китая, действительно, это не шутки. Экономическая, любая, и не только экономическая. Это в военном отношении все более мощная страна становится. Вот в связи с этим, возможно, не факт, но вот интересно, если вы дадите прогноз, Александр, Вашингтон так или иначе согласится с Путиным и отдаст в сферу влияния России Беларусь, Украину, не знаю, там, Молдову, возможно, но главное, что Украину, такую ключевую республику бывшего Советского Союза, или это исключается?
Нет, я бы это абсолютно исключил. Во-первых, у американцев вообще в голове не укладывается такой концепт, как сферы влияния. И они абсолютно это делают и с точки зрения идеологических, и с точки зрения того, что это, в принципе, вернуть невозможно такую систему. Второй момент. Да, эта администрация пытается найти свой новый подход, который выглядит в том, что, с одной стороны, Россию наказывают за ее агрессивные действия, в том числе в отношении Украины. Но, с другой стороны, пытаются найти какие-то точки соприкосновения, вот, собственно, по тем вопросам, которые вы сказали. Первый, самый главный момент, который должен был порадовать господина Путина, это фактически звонок и согласие Джозефа Байдена продлить соглашение о стратегических наступательных вооружениях. На самом деле, это реликт холодной войны. Почему? То есть многие могут меня критиковать за то, что это как бы дало определенное, сыграло позитивную роль, и это действительно так. Но сейчас это не является столь релевантным. По какой причине? На данный момент Соединенные Штаты и Россия обладают самым большим ядерным потенциалом, согласно этого соглашения, чуть-чуть больше, чем 1500 стратегических боезарядов. Но Соединенные Штаты – это мощная экономика, которая может себе позволить триллионы долларов потратить на модернизацию своего ракетного щита, на подводные лодки, на бомбардировщики. Российская Федерация, сколько бы она ни тужилась, она является экономическим карликом. И поэтому на самом деле, конечно, Путин может показывать кинжалы, булавы, калибры и все такое.
Да, вы сейчас, да, вооружение вроде бы имеющееся сейчас в России, да. Вроде бы.
Но, скажем так, ответить, если вдруг Соединенные Штаты решат поиграться снова в реальную гонку вооружений ядерных, либо в мнимую, вы же помните стратегические оборонные инициативы, это была очень хорошая, так скажем, операция, проведенная американцами, когда Советский Союз воспринял ее как реальную программу и начал тратить свои скудные ресурсы на то, чтобы догонять Соединенные Штаты. Вот. Это одна причина, почему, скажем так, я считаю, что это ошибка администрации Байдена было продлить это соглашение и вступить с россиянами в переговоры. И вторая вещь, то, что для Соединенных Штатов Китай является более, скажем так, опасным соперником, и поэтому и все соглашения о стратегической безопасности должны включать и Китай. Если этого нет, то тогда в этом по большому счету и нет большого смысла. Вот. Да, есть климатическое соглашение, и вот господин Керри, бывший государственный секретарь, ездил к своему партнеру господину Лаврову, ну, я бы сказал, бы такой карманный секретарь, потому что я ни разу еще не слышал, чтобы господин Керри сказал «нет» господину Лаврову. Я думаю, что на самом деле это неправильная аналогия с господином Громыкой, который постоянно говорил всем «нет». Да, его назвали «мистер No». Вот. Поэтому, да, есть как бы сближение. Я считаю, что в конечном итоге это сближение не удастся, и оно обернется традиционным для отношений Соединенных Штатов и России охлаждением, потому что желание американцев иметь стабильные, предсказуемые отношения с Россией невозможны по простой причине, что стабильность означает тогда, что Россия должна играть симметрично, что она должна не нарушать международное право, она не должна использовать свои там спецслужбы, хакеров и прочее, а вести дела как обычное нормальное государство. Естественно, учитывая то, что потенциал экономический, политический, там, культурный и так далее, несопоставим с американским, то они этого и не могут делать. Собственно, и война против Украины началась как возможность использовать асимметричные такие удары, асимметричные ходы против и Европы, и Соединенных Штатов. Поэтому такая политика ни к чему не приведет. И, собственно, никто не собирается нас сдавать, если мы сами не захотим сдаваться. А этого у нас уж точно за 7 лет как бы не прибавилось желающих сдаться России.
Кстати, Александр, возможно, вы слишком категоричны в оценке бывшего госсекретаря Джона Керри в свое время, когда он был, собственно, на этой должности, и когда только Россия, ну, не самое начало, но несколько месяцев уже после аннексии было, и уже начались события на Донбассе, война, развязанной Россией. Что я имею в виду? Это было апрель 2014 года, и тогда как раз Джон Керри, госсекретарь США, а также подзабытая ныне верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, встречались вместе с Сергеем Лавровым тем же, и тогда и о главы МИД Украины Андреем Дещицей, ну, как раз обсуждалось то, что происходило в Украине и так далее. Я бы не сказал, отнюдь не сказал бы, что тогда Керри соглашался с Лавровым. Но дело даже не в той встреча, я почему о ней вспомнил. В самом начале вот этого кризиса, развязанного Россией против Украины, Америка очень активно сразу взялась. Но потом вот этот нормандский формат, Минское соглашение 1, Минское соглашение 2, не получилось ли так, что, как бы, по мнению критиков, Америка отошла немножко на второй план, а на первый план в урегулировании конфликта именно на Донбассе вышли Германия и Франция?
Ну, отчасти да, потому что, собственно, как бы учитывая, ну, надо сказать о том, что господин Обама начал свой так называемый поворот в Азию для того, чтобы выстраивать партнерство с Тихоокеанскими и, значит, Тихий океан и какой-то Индийский, для того, чтобы выстраивать партнерство, противодействие, по большому счету, Китаю. И, соответственно, получился определенный вакуум власти, прежде всего, на Ближнем Востоке, который заполнила Россия в Сирии, и в Европе. И в администрации Обамы считали, что вот европейские дела, уже европейцы как-то должны, собственно, сами там что-то делать и большую роль принимать. И, соответственно, Германия очень активно включилась в самом начале. И надо сказать, что это чрезвычайно позитивная роль была госпожи Меркель в этом процессе. Если бы она не была бы достаточно жесткой, не было бы тех болезненных санкций в отношении России. Но вторая как бы составляющая — это то, что, скажем так, господин Обама и его ближайшее окружение подумали и решили не включаться больше в украинские дела, поскольку Россия находится рядышком. Для России Украина является таким болезненным вопросом. И поэтому, если Россия захочет эскалировать ситуацию, что мы, в принципе, видим все эти 7 лет периодически, то тогда Соединенным Штатам достаточно сложно будет на это отвечать. И это было одной из причин, почему де-факто администрация Обамы наложила на нас эмбарго вооружений. Это именно администрация Дональда Трампа, которая прекратила это эмбарго, начала поставлять и те же пресловутые джавелины. Сейчас мы говорим еще о катерах для наших военно-морских сил. Я уже не говорю о других видах помощи, в том числе совместных учениях. Прекраснейшие были учения «Сибрис» в этом году. Пощекотали нервы наши британские друзья.
«Дефендер», знаменитый этот вот.
кейс.
Да, это чрезвычайно важно для того, чтобы на самом деле ну, как бы произошла как бы маленькая такая интересная ситуация. С одной стороны, те дестройеры американские, который должен был быть в Черном море, был отозван. И пришло судно меньшего, как бы корабль меньшего значения в военном плане. Но операция с «Дефендером», она была, собственно, как бы спланирована и скоординирована всеми союзниками НАТО. И если бы россияне попытались сделать какую-то глупость, а они периодически на грани находятся, то есть, например, там, ну, буквально...
Нужно завершать, так, Александр, я прошу прощения, полминутки, да-да. Не, имейте закончить возможность, да, свою мысль.
Да, то есть как бы поэтому вопрос в том, что американцы, да, и считают, что европейцы должны играть большую роль, с одной стороны. С другой стороны, естественно, что приоритеты американские, они смещены намного более на восток. Вот. Но это не значит, тем не менее, что господин Байден просто-напросто сказал, не, меня это не интересно, эти проблемы и внутреннеполитические, меня критикуют за Хантера Байдена, там, за сына и так далее, я не буду это заниматься. Абсолютно нет. Это принципиальная вещь, и он об этом говорил.
Джо Байден, грубо говоря, это не дипломатическое выражение, прошу прощения, не собирается сливать Украину, я так выскажу.
Не собирается 100%.
Спасибо большое, Александр. С нами на прямой связи был украинский специалист-международник, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. Благодарен вам, Александр, за участие в нашем эфире. Программа продолжается. В российском правительстве Крыма на аннексированном полуострове заявили, что разработали ряд мер, призванных сдержать рост цен на овощи и фрукты. И в частности, чиновники планируют чаще проводить ярмарки, налаживать сотрудничество между производителями и ритейлерами, о чем с предпринимателями будут заключать соответствующие меморандумы. Крымский предприниматель Андрей Александров рассказал проекту «Крым Реали» о причинах роста цен на продовольствие на полуострове и удастся ли российским властям удержать их искусственными ограничениями.
Насколько мне известно, у них все это дело с колес уходит на материк, потому что Крым не самый платежеспособный, так сказать, регион, и крымские заказчики, закупщики, ну, скажем, не такие сильные и мощные. То есть идет сбор фрукты, например, той же, там, допустим, персика или черешни. Это объем. Этот объем нужно реализовать быстро и желательно в одни руки. Ну, точнее, нежелательно, а обязательно в одни руки. То есть вот грузится фура, и она уходит в Москву. Там, московскому некому заказчику. Либо это крупнейшие вот эти вот рынки московские, которые оптовые. Либо это какой-то, может быть, сетевик, я не знаю точно. Потому что то, что производится в Крыму, имеет некий дополнительный надбавку за имя. То есть Крым – это сразу плюс сколько-то там процентов при продаже на розничную цену там в Москве. Поэтому никто не хочет из производителей, серьезных производителей фруктов, да и овощей, та же Крым-теплица, не очень-то они жаждут связываться с местными закупщиками, с местными сетями и так далее, с местным бизнесом, потому что у них есть крупные заказчики, которые, во-первых, нужно удержать. А удержать их можно только на аккуратной такой исполнительной работой по контрактам. Соответственно, заключен контракт, все это уходит. Насчет того, чтобы были необходимые какие-то мощности для хранения, ну, не такие великие урожаи в Крыму, чтобы что-то хранить. То есть, как правило, это все реализуется с колес. Ну, так много что дорожает, на то есть объективные причины. И говорить, что подорожание происходит только в Крыму, нельзя, потому что Крым вплетен в экономическую сеть всей Российской Федерации, поэтому было где-то дешевле, привезли бы, да закрыли эту потребность, да, и ценой более низкой. Но в целом продукты дорожают, овощи не исключение. Овощи дорожают, там у них свои какие-то мотивы, свои какие-то причины для подорожания. Вот, в частности, я так думаю, что это связано с дефицитом рабочих рук, потому что овощи – это достаточно трудоемкий процесс, бизнес такой. Цена труда человеческого дорожает очень сильно. Неизбежно это должно сказываться и на конечном цене продукта. Просто мы, может быть, привыкли, что вот овощи должны стоить копейки. Ну, наверное, уже нет, потому что за труд надо платить много, особенно в сезон, особенно в Крыму. Рабочие сила, трудовые ресурсы очень сильно подорожали, поэтому, может быть, отчасти в этом одна из причин. Но я думаю, что это не единственная причина. А в целом, наверное, Причина в том, что недопроизводство, то есть страна съедает больше, чем производит, отсюда и на этом дефиците возникает определенный рост цен. Я думаю, что это не последнее подорожание, и не только в овощах.
Это была программа «Радио Донбасс Реали», которую для вас, друзья, провел ведущий Александр Лащенко. Со свежими выпусками новостей ко мне присоединилась моя коллега Татьяна Якубович. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадського радио». Смотрите, конечно же, наши выпуски на YouTube-канале «Радио Донбасс Реали». В частности, сегодняшний, конечно же, имеете возможность посмотреть. Еще раз напомню его название. «Ответ США на агрессию России против Украины». Можете посмотреть в записи. Всего доброго, друзья!
Это было радио «Донбасс Реалии».